Секс-культ-просвет.
Итак, секс-культ-просвет, второе отделение, третий или как там, четвертый акт и так далее. Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Блестящий троллинг от президента. Вообще часто ему говорят, что он, так сказать, на «вы» со всякими электронными девайсами, и вроде бы, так сказать, он никогда и мобильных телефонов не демонстрировал подобных вещей. Плюс к тому очень часто есть конспирологические версии о том, что Путина на самом деле никакого нет, и что вместо Путина какие-то бесконечные двойники, форму ушей обсуждают, разрез глаз.
Мочки.
Мочки, да. В общем, бросил я за этим следить, честно говоря, но тут Владимир Владимирович взял, да и посадил рядом с собой своего двойника. Только электронного. И этот двойник, неотличимый вообще абсолютно...
Заговорил нечеловеческим голосом.
Да-да-да. Так, конечно, она. Каким же голосом она будет говорить? Она сказала аф-аф-аф. Помните летучую мышь, да? Эмма закричала нечеловеческим голосом. И, естественно, возникает здесь проблема, потому что настолько вот нынешняя ситуация в мире полна мистификаций вот таких, настолько народ уже не верит тому, что видит собственными глазами, настолько и существует параллельная реальность, когда одна страна думает, что побеждает она, а другая, что побеждает она, и третья, так сказать, сторона, наблюдающая за этим, то так, то сяк, и мы начинаем жить в другой реальности, в реальности вот этого искусственного интеллекта, и, кстати, вот опять, если говорили о Стругацких, хочу напомнить «Далекая радуга» и так называемый «Массачусетский кошмар». Создали машину, которая по быстродействию превосходит все аналоги и просто вот где-то за горизонтом находится. Проработала она 4 минуты, потом ее остановили, выдернули все шнуры, отключили от электричества, забетонировали, больше к ней не прикасались. И когда ученым задавали вопрос, они отвечали: «Она начала себя вести». То есть отдельно уже от создателей. И вот после этого они сказали, что им было страшно, они этот проект закрыли. Вот давайте как-то вокруг этого.
Мне эта история с двойниками Путина напоминает, как я еще маленькая была, и к нам в Москву приехали друзья из Сухуми, кажется. Они не успели распаковать чемодан, и первое, что они сказали, а это было где-то начало 80-х, первое, что они сказали: ну, вы слышали, что Алла Пугачева-то умерла. А квартира Аллы Пугачевой, она в двух кварталах от нашего дома. И, ну, концерты, мы говорим: ну как же, ну вот она все время. А это двойники, да вы что? Вы в Москве у себя не знаете ничего. То есть это такая вот мифология окраин империи, мне кажется, нашей, которая никуда не денется, и для которой все эти штуки с искусственным интеллектом и с вот этими дипфейками, они будут эту мифологию очень мощно подпитывать. Ведь смотри, во что сейчас верит вся Украина. Значит, она одновременно верит в то, что Путина нет, а есть его двойники. И при этом она одновременно верит, что Путин — это воплощение зла, и проводит там против него какие-то обряды колдовские, значит, что-то там пытаясь то ли изгнать.
Ну, то есть Буду, вот это...
да,
там,
да, ну, то есть это хтонь абсолютно мифологическая. В мифологии же нет там рациональности, логики, как вот хронологии. Ну, или одно, или другое, ребят, ну, или его нет, или вы там проводите обряды вуду. Нет, значит, как-то вот все вместе у них уживается в голове. Опасность, мне кажется, в том, что вот искусственный интеллект с его возможностями, с возможностями порождать все эти дипфейки, он вот эту вот мифологизацию сознания, ну, необразованных масс, которых очень много, он усиливает. Это очень мощное оружие пропаганды. Такое же, думается, каким было кино в 10-е, там, 20-е годы века. Почему Ленин сказал: пока, значит, образования у масс нет, пока массы неграмотны, важнейшим оружием для нас является кино и цирк. Кинематограф и цирк. А сейчас искусственный интеллект, вот он ту же самую роль исполняет. Он будет вот так вот плодить эти дипфейки, и мне кажется, перспективы, в общем, довольно мрачноваты. Там вообще среди разработчиков искусственного интеллекта на Западе сейчас есть две секты. Одна, значит, говорит: искусственный интеллект, естественно, человека превзойдет, и, естественно, все будет решать сам. И, возможно, он нас всех решит убить, потому что он посмотрит на нас, какие мы несовершенны, и мы должны как-то от этого предохраниться. Мы должны сейчас на этом этапе что-то сделать, чтобы он нас всех не убил. Но есть вторая секта, которая тоже работает над разработкой искусственного интеллекта. Они говорят: слушайте, он нас всех убьет, ну и правильно. Человечество — это переходная ступень от каких-то там homo sapiens'ов к искусственному машина. Интеллекту. Да. И когда их критикуют и говорят: ребят, ну а ведь просто пока достаточно просто выдернуть вилку из розетки, и никакого искусственного интеллекта нет. Пока это, в сущности, очень большой и быстрый калькулятор. На это они говорят, что он научится сам подсасывать энергию, там, не знаю, из эфира, из окружающего пространства, и такие, в общем, всех убьет. И, надо сказать, очень много людей, интеллектуалов, тех, кто действительно вот разрабатывает эти все схемы программирования, да, вот этих программ, много людей для интеллектуалов верят в апокалипсис, в то, что искусственный интеллект нас всех убьет, и они даже как-то вот, ну, рады этому делу и говорят, ну, о чем мы тут зажились, ребят, как это Уильф там, что старик этот в крематории торопится, в наш родной советский колумбарий. И старик очень радовался и говорил, ну, да, конечно. Очень пора в колумбарий. Лен, как считаешь? От парада в колумбарии?
Ну, я считаю, что это вообще катастрофизм, это не наш стиль и не наш образ жизни. Я очень хорошо помню, то есть я застала период, когда все кричали, а вот идет телевидение. Я не знаю, застал ты этот момент или нет, что детям запрещали смотреть телевизор после определенного времени, считая, было, что было. Это вредно действует. Угу. Да, что это очень плохо действует на их психику, там он перевозбуждает детские эмоции, детский мозг, это было очень вредно и так далее. Я просто слушаю, что им хочу сказать, это было не таким поверьем, это была настоящая теория, которую высказывали врачи, психологи, учителя, что детям после 19:00 ни в коем случае нельзя смотреть телевизор. Нет, после 21 часа. Поэтому спокойной ночи малыши шли в 20:45, да. А в 9 вечера уже все дети должны были быть отогнаны от телевизора, потому что он вредно действовал на их нежную психику. Что мы видим сейчас? Мы видим, что телевизор как работал, так и работает. Телевидение абсолютно не уничтожило ни кино, ни театр, ни литературу. Другое дело, что изменилось пропорционально их присутствие в жизни человека. Но это не уничтожило все эти сферы как отрасли знаний и применение человеческих способностей. Второй момент. Я не хочу, чтобы мы все походили на лудитов. Помните, был такой человек по фамилии Луд в Англии, и разбивали станки, потому что считали, что это обирание рабочего класса, крестьян и так далее. Было движение лудитов. Сейчас выяснилось, что прекрасно могут сосуществовать и фабричные, конвейерное, поточное производство, так и ручная работа, которая просто стала стоить в десятки раз дороже, если не в сотни раз. Но она существует, и эти люди, ремесленники, зарабатывают по-прежнему очень большие деньги, потому что у них есть в руках вот это знание ремесла. Вся эта история с искусственным интеллектом, ну, это очередная страшилка, на которой просто люди с развитым мозговым кровообращением, которое не затруднено пока еще старческими заболеваниями, не должны поддаваться. Ну, что-то сказать, ну, очередная страшилка. Люди зарабатывают деньги. На это, видимо, отпускаются гранты. Я не думаю, кстати, что вот все эти массовые интервью и массовые статьи, которые появляются, что они появляются просто так. Мне кажется, что это делается абсолютно специально, с абсолютно точно поставленной целью. Поэтому, ребят, ну давайте, так сказать, мы не будем ничего бояться. Искусственный интеллект как существовал, так и будет существовать. Просто нужно найти ему правильное место в нашей жизни. Вот и все.
Но вопрос-то остается. Как отличить правду от лжи в этой ситуации, если мы привыкли верить своим глазам, ушам. Если мы написанному перестали верить, мало ли кто там чего написал, но глазам и ушам мы верили. А вот теперь же мы не можем этому верить.
Сейчас так они...
Чему верить? Вот вопрос-то в чем.
Но Путин же над всем этим посмеялся. Он показал, как это делается. Я думаю, что люди, которые смотрели его прямую линию, или, по крайней мере, те фрагменты, которые касались именно вот этого вопроса, заданного искусственным интеллектом, они должны были сообразить, что к чему или нет. Но я, например, верю в то, что коллективный мозг и коллективная рацио всегда будет сильнее, чем коллективное бессознательное.
Лена, а если завтра в том же кадре сядут два абсолютно одинаковых Путина, и один будет говорить одно, а другой другое.
И ты их не отличишь, и понимаешь?
Отличить не... Пока мы видим швы.
Да.
Ну, просто перенеситесь, вот, например...
На год вперед,
в компьютерные игры, да? Мы видим там рубленые движения героев, а через 20 лет вот мы будем одевать какие-нибудь наушники или еще что-нибудь и будем впрыгивать в какую-то ситуацию, ну, как аватар, да? И будем там бегать, кого-то стрелять, что-то делать, и у нас будет полное ощущение, что это все пахнет, шумит, стреляет и так далее. То есть вот эта реальность будет точно такой же, как та, в которой мы сейчас.
И фишка в том, что
даже
она
лучше.
И фишка в том, что она будет вытеснять и замещать ту реальность, в которой
вот
мы живем. И она будет навязывать нам то, что захотят создатели этой искусственной реальности. И давайте отвлечемся уже на секундочку от Путина, а вернемся к нашей обычной частной жизни. Вот есть, например, такая плохая вещь, которая называется порно месть. Да? Расстались любовники, и, значит, обиженный мужчина выкладывает видео.
А что, например, мужчина-то?
Ну, часто так... В судебных делах часто такой имеется момент, что мужчина выкладывает, выкладывает, значит, интимное видео своей женщины. Это дело уголовно наказуемое. Женщина подает в суд, мужчину привлекают к закону, все это видео удаляют с платформ, там он платит большой штраф, все это нормально. В цивилизованных странах вопрос решен. Но есть такая вещь, как deepfake порно месяц. месяц. То есть, значит, берется порно-роль, берется отдельно лицо этой женщины, которая там чем-то насолила этому мужчине, приклеивается на лицо порно-актрисы. И это делается уже практически без швов. Это будет выглядеть очень хорошо. Это выкладывается на всех ведущих порно-платформах. Ссылки рассылаются, значит, коллегам по офису и так далее и тому подобное. Фишка в том, что в законодательстве есть лазейка. Тут, как бы сказать, ничего и не придерешь. Ну, просто человек развлекается. Ну, тут как бы нечего впаять. Это не является...
Какая репутация? Это же...
А ну, иди, докажи это репутация. Это, ну, это очень сложно. На самом деле...
Наоборот. Может, наоборот скажут, ого, какая замечательная женщина.
Ну, а теперь представьте, на самом деле, вот реально, кроме шуток, представьте вот моральный ущерб, который нанесен женщине в этой ситуации. Да, она довольно кислая, это довольно ситуация, потому что в суде ты ничего не докажешь. Он скажет, ну, я просто развлекался, там, не знаю, это еще не я, случайно так все возник. Вот такая вот тема, на самом деле, на Западе, это уже становится результатом процесса судебных разбирательств. И так как Россия так с некоторым запозданием за Западом следует, я думаю, у нас тоже такие судебные разбирательства возникнут. Тема очень неприятная, на самом деле. То есть искусственный интеллект, он же не каким-то отдельным там политикам может навредить. Дай бог здоровый путь, но я думаю, все будет хорошо, когда у него там есть своя платформа там, для высказывания, там все будет отлично. Но частному маленькому человеку, у которого никаких платформ нет, у которого против этого не защищен, у него возникают свои риски. Как вы думаете?
Дело в том, что то, что ты описала, я читала в романе моего замечательного Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить». Помните, как там монтируют пленки для того, чтобы опорочить одного из героев? Поэтому ничего в этом смысле нового не придумано.
Там на даже загримировали КГБшник.
Конечно.
Нет, просто тут
конечно,
понятно.
Конечно, поэтому, Вик, не расстраивайся, все будет нормально.
Слушайте, если...
Все будет хорошо.
На самом деле это пока понятно. Если удалось заснять свою, так сказать, женщину, то это будет непрофессионально, это будет с дрожащей там рукой, а все-таки порно-актриса участвует в профессионально созданном произведении, ну, такого-то вот жанра, да, если приляпывать лицо реальной женщины вот на, собственно, эту даму, так сказать, профессионалку, то я думаю, что тут как раз швы-то найти можно.
Ну, пока-то швы можно, но ты совершенно прав, говоря, что через год, другой, третий ничего найти
нет,
будет невозможно.
Нет, они швы не в том, что шея как-то неправильно нагнута по отношению к туловищу, а в том, что антураж соответствующий. Ну, там, да. Во-первых, не знаю, какая-нибудь кровать из штата Массачусетс, да, там такой какой-нибудь бычара здоровый, да, которого, в общем, в нашей реальности нет. Тут в этом смысле. То есть тут вряд ли можно поверить, даже посмеяться. Ну, вот, кстати говоря, хороший мостик-то получился, да? Под Новый год любят...
Отличный.
Да, потрясающе. Да-да-да, без фейков, без дипфейков. Любят составлять разнообразные рейтинги. И появился рейтинг поцелуев. И самый знаменитый, наверное, принадлежит Леониду Ильичу Брежневу. Гадель и Хонекер политик не очень, но зато здорово целуется. Помните исторически там на Берлинской
конечно.
Стене там такой
конечно,
засос
конечно.
Просто, извините, конечно. Другого слова не скажешь. А вот из нормального-то что-то можно вспомнить? Что-то такое романтическое. То, что изменило, может быть, кому-то жизнь. Кого-то, так сказать, куда-то на что-то подвинуло. Или сподвигло.
Лен, какой поцелуй изменил твою жизнь, признавайся?
Я могу сказать, мою жизнь изменили 3 поцелуя. Я начну с третьего места. На третьем месте подиум делят последний поцелуй в «Красотке». Помните, когда Ричард Гир задает вопрос Джулии Робертс, что она сделала после того, как он ее спас? Она, так сказать, открывая широко свой знаменитый рот, говорит, она спасла его в ответ. И происходит это все на фоне замечательной музыки «Роксет». Второй поцелуй, который делит третье место с «Красоткой», это, конечно, поцелуй из «Касабланки», где Хэмфри Богарт целует Ингрид Бергман, понимая, что он теряет свою любимую женщину навсегда, и что он больше ее никогда не увидит. На втором месте, товарищи, у меня поцелуи, которые относятся к замечательному советскому фильму. Мы все его знаем. Это «Служебный роман». Вы помните, да, сцены избиения, драки в финале, когда ошалевший абсолютно Мягков, не найдя защиты ни у кого, кричит, чтобы остудить пыл Фрейндлих. Он кричит «Мымра!» И она еще раздухаряется еще больше, и в конце концов, значит, в машине он заставляет ее, он практически насильно ее целует, после чего у нее слабеют руки. И через 9 месяцев, как это полагается у приличной пары, у них рождается ребенок.
Девочка, это
Новосельцев
тоже девочка.
У Новосельцева...
У
нет,
него
там
мальчик
было 2 мальчика,
нет,
теперь
это у него уже есть.
Пока... Мальчик и мальчик.
А тут должна быть девочка,
да,
и девочка.
Да, третий мальчик рождается, третий ребенок.
Да, да.
А на первом месте, извините, это моя личная жизнь, это мои поцелуи. Я вам про них ничего не расскажу в этот раз.
Вот,
но они тоже изменили мою
жизнь.
А мы эту губу раскатали.
Нет, но тут все-таки эпохальное имеется имеется в виду какие-то вот общественно значимые, потому что остальное, может, потом поговорим.
Нет, это общественно значимые поцелуи, но в рамках моих отношений с поставщиком эндорфинов, вот я так скажу. Ну, Москва – город любви, товарищи. Ну, вы выйдете в метро и посмотрите, как целуются молодые. Но такого не увидите ни в одном европейском городе, чтобы мальчики целовались с девочками.
Ой, сейчас Лен, мальчики уже вся Венеция целуется как не в себя. Но мне кажется, если люди вот приезжают в Венецию и там не целуются, это просто невозможно. Они специально туда для этого приезжают. Набережные Сены в Париже.
Я хочу отметить, что ругающая Запад Елена Караева два из трех поцелуя как раз у нее из западных фильмов. И надо это как-то строго осудить товарища Караева.
Есть такое мнение у группы товарищей, что это не патриотичная позиция. На самом деле, я посмотрела, день поцелуев придумали в Англии, и что-то англосаксы, они забрали себе все списки этих поцелуев, там топы. И я смотрю, даже в наших ресурсах, когда начинают делать, там, о, там поцелуи всех времен народ, это исключительно какие-то унесенные ветром, да, идут и Касабланки. И с нашего нет ничего. Да. Как будто в России не целуются, не занимаются любовью, не делают детей. Это какая-то поразительная история. Поэтому я прям пошла по своим детским воспоминаниям. И прям вот у меня, это, наверное, пятое место будет, это дело было в Пенькове. Там потрясающая красота, да. Молодой Вячеслав Тихонов. Он-то в этом сельском наряде на гармошке играет и какие-то псевдонародные частушки поет, и так еще губы облизывает. Боже мой, все женщины там стоят, думают, когда же он это поцелует кого-то. А вокруг него крутится Майя Менглет и Светлана Дружинина. Две тоже сногсшибательных красотки. И, значит, каждого он целует, и там прям женская часть аудитории выдыхает в эти моменты, потому что Тихонов так прекрасен. А когда вот еще была кинокритика, мы ходила в Дом кино, ему было уже за 70, там, встречала его в коридорах, он был стройненький, пряменький, такой прекрасный, вот просто вот вечный, просто сиял, ходил. Да, это пятое было место.
Так, что? А четвертое?
Четвертое.
Так,
четвертое,
я не помню. Тут даже больше, смотри.
У меня
так.
Больше, я опять набрала, да. Четвертое. «Собака на сене». Два главных красавца, Маргарита Терехова и Михаил Боярский. Там такая беломраморная лестница. Они с «Собак на сене», значит, Лопе де Вега, они говорят стихами, все время выясняют отношения. И в финале там они уже 20 раз успели подраться, надавать там другу пощечин, поссориться, помириться, ты-ты-ты. И они, наконец, целуются, и они оба прекрасны, как не в себя. Вообще, люди, вы обращали внимание, какие у нас красивые актрисы и актеры, ну, были и есть, и, я надеюсь, будут всегда. Это невероятно. Вот мы делаем эти топ-списки иностранных поцелуев, там какие-то Элизабет Тейлор, да, они в подметки не годятся. Да, Мерлин Монро.
Абсолютно согласна.
Мерлин Монро, Леш, вот не сердись, но по сравнению с нашими красавицами, ну, это колхозница, ну, это колхоз. Это вот, ну, скажи.
Нет, ну, не обижай колхозниц, колхозниц.
Стоп. Во-первых, я не фанат Мерлин Монро, вообще не мой тип, но должен сказать, что это очень точный удар в мужское, так сказать, сознание, в мужской образ мысли о женщине. Он грубоват, он ярок, но он попадает просто железно.
Вот она.
Увы, она мне не нравится.
От литворного Запада. Вот. Да, вот говоришь, что не нравится.
Нет, у меня как раз вот у меня был один только, а добавилось еще два, так что продолжай.
Третье место. Это такой замечательный спектакль, еще советский, «Укрощение строптивой», где Катарину играла Алиса Фрейндлих. И это была Катарина, я вам скажу, шекспировская. Ну, то есть просто Шекспир вообще обнимал бы ее и целовал. И там есть такая сцена, как к ней приходит Петруччи, естественно, они там опять-таки, они фехтуют. А и мало того, что они все время ругаются, острят и обмениваются какими-то уколами словесными, они просто вот реально фехтуют на шпагах, и Фрейндлих фехтует очень хорошо. И когда, в конце концов, он ее, значит, целует, ей надо отыграть лицо, что вот за несколько секунд этого поцелуя она в него влюбилась. И Фрейндлих дает такую гамму эмоций и всего, что она молчит, но она делает лицом такое, что мы слышим, как зал просто вот ложится от хохота и там где-то валяется в партере. И это был три. Второе место – Лен, ты меня поймешь. Это Кармен Сюита, там Плесецкая и Александр Годунов, Хосе.
Годунов, да, конечно.
Ну, ты помнишь.
Конечно.
Ну, что там конечно. Про поцелуй это говорить? Ну, это в общем, ну, это да. Просто секс.
Ну, это просто секс на сцене, да.
Это секс
да.
На сцене.
И понятно, почему это было запрещено. Понятно, почему Плесецкая это пробивала головой. Это был, так сказать, там полузапрещенный спектакль.
Я не понимаю, как вообще культсовет мог это принимать, художественный совет. Там, наверное, все эти старцы, они с инфарктом валялись, когда она там задирала ноги на этого Хосе. Это да. Что-то невероятное, такой огонь. Это до сих пор вот сейчас это идет на сцене, и это выглядит прям горячо. На первое место мне хотелось поставить, опять-таки, легендарную красавицу Лёша, по сравнению с которой, повторюсь, опять. Не то, что Мерлин Монро, но даже, я не знаю.
Мне вообще Моника Белуччи нравится, а не Мерлин Монро.
Ну, Моника Белуччи, ладно, она всем нравится. Но соглашусь, она тут невозможно. Да, она прекрасна. Но, короче, ребят, у нас же была Анастасия Вертинская. У нас была настоящая Вертинская, которая в 15 лет снялась в «Алых парусах» с ослепительно красивым Василием Лановым. Ну, что там, мы все помним, да? В 16 лет она снялась в «Человеке-амфибии», а там был Коренев тоже. Ну, неземной красоты эти глаза, да?
Абсолютно.
Они, два их крупных плана на экране, это потрясение основ, вообще говоря. Но знаете, что интересно? Потрясающе красивая Анастасия Вертинская, она свою красоту не ценила особо, и она не любила вот эти ранние роли, не любила, когда ей напоминали. Ей хотелось быть комедийной, острохарактерной актрисой, она всю жизнь над этим работала. И я была настолько счастлива, что когда ей уже было за 40, я видела ее на сцене Московского художественного театра. Она играла в «Тартюфе» и «Фроса». Опять-таки, зал валялся просто вот в партере. Она играла в «Дяде Ване».
Это где Любшин Тартюф был? Или?
Да, там Любшин был Тартюф.
Да, да, совершенно верно.
Как
да.
они там зажигали, что они там вытворяли на сцене. Это было что-то нечеловеческое просто. И я видела ее в «Дяде Ване». И слушайте, несмотря на то, что ей было за 40, харизма была такая сумасшедшая, что великие актеры, с которыми она играла, там Олег Борисов, Александр Калягин, Олег Ефремов, ну просто ну все как на подбор, Смоктуновский. Все великие актеры в ее присутствии, они просто теряли контроль за собой на сцене. Нет ничего прекраснее. Вот найдите в Ютьюбе ее сцены с Олегом Борисовым, который играет доктора Астрова в «Дяде Ване». Значит, Олег Борисов, доктор Астров, признается Елене Андреевне, которая играет Вертинская. Он признается ей в любви, и у них там следует, значит, некоторая такая мягкая эротическая сцена. Слушай, это потрясающе, это смешно. Дело в том, что Чехов, он писал комедии. Чехов, он сам был красавец, у него была куча женщин, и он писал, ну, такие вот фарсы.
«Дядя Ваня» не комедия никакая.
Это комедия,
конечно.
Это комедия. Чехов говорил про свои пьесы так. Пришел, извините за выражение, я прям Чехова цитирую, пришел импотент Станиславский и испортил мне все мои пьесы. Вот так вот он поставил их не так, как хотел Чехов. Чехов видел в них комедии.
Хорошо, это Станиславского произведения, окей.
Вот, и вот как раз в этом «Дяде Ване», вот Чехов был бы абсолютно доволен, потому что Олег Борисов и Анастасия Вертинская, они играют вот именно такую комедию, ну, с трагическими нотками, да, там есть какие-то трагические моменты, вот. Но это невероятно смешно, зал просто лежит, и когда следует поцелуй, естественно, входит обманутый муж, и зал ложится еще раз просто от смеха. Я думаю, Чехов был просто счастлив это увидеть, и Олег Борисов уже очень немолодой играл, и он был уже тяжело болен на тот момент. И несмотря на это, когда, конечно, на сцене появляется Вертинская, он преображается. Они оба смотрят друг на друга, у них горят глаза. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, не знаю, это называть это какой-то там сексапильность, что-то глупо.
Влечение это называется. Это называется влечение, это нормально. Кстати, страсть, я помню, почему? Как... Это как страсть, да. Но я помню, как Вертинская ходила по Дому кино в детстве. Ей было под 40. Она ходила в мини-джинсовой юбке. Вы не представляете, какой эффект производило ее появление. У мужчин просто, ну, зажигалось все внутри, включая их нижний этаж. Mm-hmm. Да.
Слушайте, у меня всего три, поскольку времени немножко осталось. Первый такой гротесковый поцелуй – это «Д'Артаньян и три мушкетера», соответственно, Михаил Боярский и Цыплакова. Когда она отставляла ножку. Вот это было, несколько раз такое было, да, вот такой был нежненький. Второй – это «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда целуются, соответственно, Брыльска и Мягков, и когда подруги уходят. И вот их больше ничего не интересует, когда вот из этого пьяной, поливание водой, там, выгоняний, прогоняний, вот этот момент, когда все, любовь. Вот это второй. Ну и, наконец, первый – это, конечно, романс о влюбленных. Это Коренева и, по-моему, Кендинов там играет. Вот
Кендинов,
у них
да,
начальная
конечно.
С музыкой сцена, когда они бегают по какой-то там песчаной река, пляж, лодки какие-то. И вот настолько Лена Коренева искренне, потрясающе, удивительно, что она ведь не очень, я бы сказал, может быть, такая прям яркая, красивая, но настолько внутренняя вот это была красота, настолько непосредственность, которую она сохранила в «Покровских воротах», что вот это меня просто вот пробило стрелой в самое сердце.
Это ее такой Кончаловский показал, потому что у них в этот момент был роман.
Ну, потрясающе.
Вот и все.
Ну, значит, им удалось.
Это тайна раскрыта. Он был в нее влюблен, он ее такой показал.
Спасибо, дамы. Было потрясающе. Лена Караева, Вика Никифорова. И целуем всех. Секс, культ, просвет.